Вскоре Семен продал свой дом, оставшийся от покойной матери, продал лишние вещи. Появились свободные деньги, но мечты о том, что можно как-то вернуть зрение Ларисе, пришлось оставить. О пересадке глаз от донора не могло быть и речи. До этого медицина еще не достигла. Деньги не всесильны, и люди не боги. Но это обстоятельство не повергло в отчаяние Семена. Большие надежды он возлагал на духовное прозрение своей жены. Он мечтал об этом, молился, но торопить не решался. Иногда он пытался беседовать о духовных вопросах, но больше стремился проповедовать жизнью. Любовь в его душе горела к жене сильная. И потому без какого-либо напряжения он делами, без слов, рассказывал ей о Христе. Относился к ней он с особой нежностью, обращался ласково. Это не только первый месяц. А она, счастливая, не знала, как угодить мужу. Семен готов был делать в квартире любую работу, и стирку, и уборку, и все другое. Но Лариса все успевала сделать до того, как он приходил с работы. По воскресеньям он уходил в молитвенный дом на собрание. Ходил один, но Лариса всегда с любовью провожала его. В жизни церкви Семен не участвовал и не трудился. Да и не был он еще членом церкви, только приближенным считался. Но призвание его к труду было. И скоро он увидел это через один трагический случай. Однажды в воскресенье вечером он вышел из дому и поспешил на служение. Время шло к вечеру. Дневная жара несколько спала, ветерок приятно освежал. Семен погружен был в свои мысли о том, как устроилась жизнь. Он был счастлив, счастлива была и его жена. Характер у нее золотой, душа бриллиант. И красавица она лучше всех. Оно и неудивительно, ведь сделайте счастливой почти любую женщину, и все лучшее в ней зацветет, как ухоженный весенний сад. Даже и внешне изменится человек. Ведь ничто не украшает так лицо женщины, как счастливая улыбка. Вот только эти очки с затемненными стеклышками. Он шел через двор пятиэтажки. Вокруг царила привычная для этого времени суета и шум. Но вдруг он расслышал в общем шуме свое имя. Семен оглянулся и узнал своего старого знакомого, известного в районе алкоголика по прозвищу Прозрачный. Не то чтобы они были друзьями когда-то, но просто одно время, лет 8 назад, работали вместе на стройке. Уже тогда он приобрел это прозвище и свое пристрастие к спиртному. И, как следствие этого, крайнюю сухость. Кажется, у него была семья, дети, но ничего его не останавливало. Пил без меры, сколько зальешь. И вот допился до ручки. Теперь он как истеричный, как юродивый, кричал на весь двор, не обращая ни на кого внимания.
«Семен! Семен, возьми меня с собой! Семен, возьми! Я знаю, куда ты идешь!» «Я пропил все. Дома шаром покати. Жена бежит от меня. Дети под кровати прячутся. Семен, возьми! Я жить не хочу больше. Возьми! Мы же с тобой вместе начинали. Ты сейчас человеком стал. Я тоже хочу. Возьми!»
Семен быстро подошел к Прозрачному. Конечно же, он опять был пьян. Но без сожаления смотреть на него было невозможно. Его крик перешел в рыдание. Слезы ручьями текли по лицу. Вид его был ужасен. Небритый, давно видно не бывший в бане. Худой и к тому же пьяный этот человек производил отталкивающее впечатление.
«Ну что ты кричишь? Успокойся!» «Возьми, Семен! Ради всех святых возьми!» твердил одно и то же пьяный. «Да успокойся, перестань! Ну куда ты в таком виде пойдешь? Опять напился. Иди проспись, выспись, а потом приходи, поговорим. А в таком виде куда ты пойдешь?» «Семен, ты главное возьми».
«Ну как я тебя возьму? Там же церковь. Ты знаешь, какие там люди? Там святые. Никто в рот и капли не берет. Все серьезные люди, а ты в таком виде, пьянющий. Что тебе там делать?» Пытался отвязаться поскорее от пьяного человека христианин. Были, конечно, и другие мысли. Можно было бы и взять его с собой, но ведь это наверняка в нем водка плачет, а не душа. А протрезвиться все забудет. Но Прозрачный все еще продолжал его умолять.
«Возьми, Семен, возьми!»
В другой раз отрицал Семен и решительно пошел своим путем. По дороге долго размышлял он о происшедшем. Жалко было несчастного этого человека. Надо все же обязательно побеседовать с ним в ближайшее время. Собрание прошло хорошо, благословенно. Возвращаясь домой, он чувствовал себя счастливым, ведь в его жизнь вошел Бог и избавил его от этого безбожного мира. Вспомнился вновь прозрачный, его истерическая мольба, его слезы. В сердце непрошенной гостью появилась тревога. Повернув за угол, Семен опять пошел по этому двору, где 3 часа назад оставил горького пьяницу. Но что это? Возле подъезда, где жил прозрачный, почему-то толпился народ. Стояла милицейская машина. Сердце больно заныло, как бы предчувствуя неладное. Семен ускорил шаг и побежал к толпе. «Что такое? Что там случилось?» Какая-то женщина средних лет отозвалась на его вопрос. «Да алкаш один повесился. Прозрачный, может, ты его знаешь?» Сердце бешено забилось. В горле стало сухо. Семен почти шепотом прохрипел. «Давно?» «С 1/2, как узнали. Скорая только что уехала. Говорят, уже холодный. Сейчас милиция снимает его с петли». Расталкивая зевак, Семен ринулся на 2-й этаж, в квартиру несчастного самоубийцы. Когда протиснулся в комнату, увидел его, уже лежащего на полу. Вид его был ужасный. Лицо покойника багрово-фиолетовое, язык вывалился. Вокруг него рыдали 2 детей и жена, плакали присутствующие женщины. Милиционеры пытались выпроводить посторонних, чтобы начать оформление документов. Семен прошептал только: «Прости, прозрачный, прости, Господь». Перед глазами все поплыло, будто на экран из плекса кто-то плеснул воды. Неутолимая боль сдавила его сердце. Земля зашаталась под ногами, качалась, как от выпитого. Семен пошел прочь с этого ужасного места. Рыдания потрясли грудь, в висках звучало одно и то же. «Прости, прозрачный, прости, родной». Этот трагический случай произвел большие изменения в его душе и в его жизни. Семен стал по-другому смотреть на свое прошлое и по-новому оценил настоящее. Иначе стал смотреть на окружающих мирских людей. Задача христианина в этом мире стала видна ему другая. Открылся целый пласт человеческого горя. Единственное, что может помочь, это кровь Иисуса Христа и наше благовестие гибнущим людям. Теперь же он не упускал возможности рассказать людям о Спасителе. Везде, на работе, в дороге, в гостях, при встречах и расставаниях. Любимой темой его была тема о Христе, о Божьей любви. Только дома с женой он был немногословен о Боге, но громче всяких слов говорили его дела, его трогательная любовь, нежная о ней забота.
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг, сегодня избирай. Все об этом знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называем раем, спасенным будет хорошо. А если ты устал от жажды, thank you.
у Семена старый товарищ, Виктор Шахов, в районе больше известный по прозвищу Шах. В свое время они были очень близкие друг к другу друзья. Причина тому была серьезная. Когда-то они были замешаны в одном грязном деле. Засветились. Начали крутить дело. И тогда Семен взял все на себя. Как говорится, пошел за паровоза. С тех пор Шах привязался к нему с детской верностью. Прикипел сердцем. Все 4 года, что тот был в зонах, Шах при любой возможности исполнял все его желания. Передавал деньги, чай и продукты, слал вещевые посылки. Помогал и старой матери. После освобождения Шах с той же верностью готов был исполнить любое желание своего кумира. Перемены, происшедшие с Семеном после его последнего срока, Шах воспринял как должное. Раз он так решил жить, значит так надо. Свадьба без водки тоже правильно, раз так решил Семен. В одной из суббот христианин посетил своего старого товарища дома. Долго они говорили о житье-бытие, вспоминали прошлое. Хозяйка Лида хлопотала об угощении, не скрывая своего восхищения, что Семен бросил пить.
«Может, и Витьку наставишь расквитаться с этой проклятой пьянкой? А то что за жизнь у нас? Как трезвый, такой злой! А пьяный так дуреет совсем и меры не знает. Любой фокус выкинет. Может и обидеть, и ударить. Вот было бы здорово, если бы бросил пить. Ведь не мужик, золото. Только это проклятая пьянка».
Семен понял, что сейчас самое лучшее время сказать о главном. «Да, пьянка зло. Не по чужим словам, по опыту знаю. А как я жизнь заново начал, об этом хотел рассказать». Долго христианин рассказывал историю своего счастья, начиная с того памятного дня, когда впервые услышал о Христе, там в поезде, идущем из Москвы в Одессу. Рассказал о Диме, о своих поисках и открытиях, о бессонных ночах и радостных переживаниях. Рассказал о дорогой церкви, о новых друзьях, о счастье, что переполняет душу. О семье счастливой своей и во всем этом во главе «Любовь Божья». Всему виновник Иисус Христос, Сын Божий. Слушали его с интересом и изумлением. Уходя домой, Семен пригласил своих друзей на завтрашнее воскресное собрание. И действительно, на завтра Виктор был в собрании. Жены почему-то не было. Следующее воскресенье он опять был в церкви и опять один. Потом Виктор стал ходить в собрание и среди недели, не пропуская ни одного. Скоро покаялся. Семен был особенно рад за своего товарища, не меньше радовался и сам Виктор. Но радость эта продолжалась недолго. Уже через месяц стало слышно, что в семье у него неблагополучно. В воскресенье утром Виктора не было на собрании. Идя после служения домой, Семен зашел к другу. Квартира была открыта. Первое, что бросилось в глаза, были разбросаны по дому вещи. Книжная этажерка лежала посреди комнаты. Книги разбросаны вокруг. На полу валялись осколки битой посуды. Стол был перевернут. Видно было, что в семье только что был грандиозный скандал. На диване сидел Шахов, низко свесив голову, обхватив ее руками. Он был неподвижен и молчал. Жены не было видно. Возможно, ушла вообще. Подойдя к другу, Семен сел рядом с ним на диван. Виктор поднял голову. «А, ты... Ну что у вас, Витек, где Лида?» «А ну ее! Ненавижу ее, тварь такую! Эх, бабы, дурной народ!» Изливал свою горечь хозяин. Семен прервал его. Чувствовалось, что тот много еще может наговорить. «Ну ты успокойся, не ругайся, по порядку расскажи, только без горячки». «Да что там говорить? Ты все знаешь!» Пряча глаза, тихо сказал Виктор в сердцах. «Ну расскажи, расскажи!» Шахов помолчал, потом, волнуясь, начал свою печальную исповедь. «Ты же знаешь, Семен, мою жизнь. Мне от тебя секретов нет. Знаешь, как я раньше жил? Я пил, как верблюд. Гулял и бил ее, как собаку. Не раз она мой кулак нюхала. Сколько она повыла от меня. Короче, хлебнула сполна. Теперь я все бросил, человеком стал. Она шипит каждый день. Брось, баптистов, брось, не ходи. Уж лучше бы ты пил и гулял. Ох и дурная же тварь! Вот как у меня каждый день!»
Что ты мне скажешь на это?»
Он замолчал. Молчал и Семен. Оба погрузились в тяжелые думы. Так просидели несколько минут. Но вот, тяжело вздохнув, Виктор проговорил в сердцах.
«Эх, жизнь моя жестянка! Неудачник я круглый! А так хотелось Богу служить, так хотелось!»
«Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь, если есть».
«А вот что скажу тебе, Витек», — проговорил в полголоса Семен. «Сколько лет ты живешь с Лидой?»
12 уже.
А ты хорошо помнишь, как прожиты все эти годы? Пьянки, гулянки, побои и чего только не было. И все это 12 лет подряд. Ты вот скажи, много ли она от тебя доброго видела? Может, ты ей цветы дарил?»
«Куда там?
Ничего, кроме побоев, она от меня не видела. Сколько раз пьяного меня на спине домой тащила. Но сейчас же я не такой, она не оценила».
«Да, допустим, сейчас ты другой, 1 месяц. А 12 лет ты был зверем. Бог тебя, можно сказать, на помойке подобрал. И Лида тебя терпела такого. А сейчас ты только-только за ум взялся, и упреки ее 1 месяц терпеть не смог». «Ну, допустим, что не понимает она тебя пока. Что же тут удивительного? А ты делом докажи. Да за эти ужасные 12 лет ты на руках должен Лиду носить до смерти. А ты... Эх, Витек, Витек!»
Семен умолк. Опять стало тихо, и только в кухне слышались продолжительные чьи-то сдавленные рыдания.
«Думай, Витек, хорошо думай», — сказал напоследок Семен и пошел к выходу.
Что было дальше в этой квартире, никто не знает. Только в следующее воскресенье пришел Виктор вместе с женой и детьми. А прошло совсем немного времени, как Лида искренне раскаялась и обратилась к Господу. Прошло уже больше полгода счастливой жизни наших молодых. Все, казалось, идет хорошо. Не намечается никаких перемен, если не считать, что Лариса всерьез уже готовилась стать матерью. И вдруг однажды, когда муж собирался на утреннее собрание в воскресенье, она неожиданно спросила.
«Семушка, а почему ты меня никогда не берешь в церковь с собой? Мы бы могли сегодня пойти вместе».
От неожиданного этого вопроса Семен так растерялся, что выронил рубашку из рук и широко открытыми глазами уставился на жену. Не получив ответа, Лариса продолжала.
«Ну что ты молчишь? Мы ведь с тобой все вместе, вместе. А в собрание свое ходишь один. Даже не зовешь меня».
«Лариса, дорогая моя, если б я знал, что ты этого хочешь, я с великой радостью ходил бы с тобой. Просто понимаешь, когда мы дружили с тобой, ну ты как-то...»
«Помню, помню. Но это давно, когда-то. Да, я не верила. Но сейчас, когда знаю, каким ты был и каким ты сейчас стал, меня неотступно преследует мысль, что такое изменение может сделать только Бог. И к тому же я люблю тебя, Семочка, и хочу с тобой быть единой во всем».
«Ой, Лариса, это была моя последняя и самая большая мечта. Прости, что я так долго молчал об этом, но сегодня идем вместе».
Впервые они вдвоем пошли в церковь. Первое собрание очень понравилось, и Лариса всегда стала ходить с мужем. Недолго ей оставалось ходить во тьме, она стала замечать удивительное чудо, стала прозревать. Только прозревать не плотскими глазами, а духовными. Давно ее волновали вопросы о смысле и цели жизни, о нравственных и духовных ценностях, о жизни и смерти, о добре и зле и многие-многие другие. Вопросы эти не давали покоя, но ответа на них не могла найти. Это подобно жизни в полной темноте. И вот теперь свет Евангелия стал проникать в душу. И многое стало видно, и многое понятно. Вместо бесконечных вопросов в душе вырисовывалась ясная картина, как бы норма человеческой жизни. В этом свете ясны стали и смысл, и цель, и другие вопросы. И главное, вопрос стал ребром. «Спасена ли моя душа?» И когда в одном из евангельских собраний она приняла Христа в свое сердце, радость наполнила ее с избытком. Но, наверное, не меньше ее самой радовался и Семен, ее любимый муж.